Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что в России могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ. И в этой связи уже некоторые эксперты предполагают, что там, «Газпром», например, потеряет свою монополию. И вторая наша с вами тема – это поручение президента, который сказал, что необходимо решить проблемы аграрной сферы. Президент призвал улучшать уровень жизни специалистов, работающих в области сельского хозяйства. Необходимо решить проблему низких зарплат в сельскохозяйственной сфере. Нужно бороться с разрывом между уровнями жизни граждан, проживающих в сельской местности и в городах, пока сельские территории отстают. В общем, есть нам с вами о чем поговорить. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Смотрим на ленты информационных агентств, что они нам дают прямо сейчас. Омбудсмен, так, Татьяна Москалькова выразила соболезнования омбудсмену Казахстана Эльвире Азимовой в связи с авиакатастрофой под Алматой. Самолет авиакомпании Бикейр рейсом Алмата-Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая 5 членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строением. На земле погибли 12 человек. Полеты и деятельность, так, Фокер-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. Граждан России на борту разбившегося самолета не было. Еще сенатор предложил ввести планирование в российском АПК. Это вот то, что появляется сейчас на лентах, такая новость, но мы ее будем обсуждать чуть позже. Так, еще Дмитрий Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении новейшей техникой. Заявление Русады есть, которое говорит, что пока не определены условия договора с компанией, которая будет вести дело в Лозаннском спортивном арбитраже.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в России могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ. Проект предполагает дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа, включает в себя вот этот проект до 2035 года создание механизма, который бы исключил нарушение экономических интересов страны на международных рынках из-за конкуренции трубопроводного газа «Газпрома» с сжиженным природным газом, произведенным в Российской Федерации. Об этом как раз вот в этом проекте говорится, он был опубликован на сайте Минэнерго. Дальнейшая либерализация экспорта СПГ при одновременном создании механизма контроля исключения нарушающих экономические интересы России конкуренции на внешних рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам СПГ. В интервью РБК Александр Новак, это министр энергетики, сказал, что Россия за последние годы опередила США по объему поставок сжиженного природного газа в Европу. Министр отмечал, что в настоящее время потребление СПГ растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ. В качестве примеров он привел Францию и Испанию. По его словам, Министерство энергетики не видит опасности для российского трубопроводного газа «Газпрома» из-за поставок «Новатеком» жиженного природного газа в Европу, так как «Новатек» не демпингует и ведет свою деятельность так, чтобы экономически не навредить поставкам по трубе. Ну, то есть стороны пока между собой договариваются. Игорь Юшков, участники, точнее, рынка. Игорь Юшков с нами на связи, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему вдруг такой проект появился? Или все-таки не вдруг?
Ну, я думаю, что действительно «Газпром» очень обеспокоен тем, что почти все объемы с Ямала СПГ идут на европейский рынок. И, конечно, он опасается, что будет то, что называют иногда эксперты газовый каннибализм, когда российский СПГ вытесняет российский же, соответственно, трубопроводный газ. Да. Для государства это весьма опасно, потому что, когда мы по трубопроводам экспортируем газ, платится экспортная пошлина. А СПГ не платит экспортную пошлину для того, чтобы как бы там поддержать проект. Изначально было принято такое решение, что экспортная пошлина не платит. Налог на добычу полезных ископаемых тоже на 12 лет он освобождается от него. Ну вот, поэтому государство тоже обеспокоено этим вопросом, как создать такую систему, чтобы наш СПГ конкурировал не с трубопроводным нашим газом, а с другими поставщиками иностранными СПГ. Ну, и когда он приходит в Португалию и Польшу, это так и есть, но есть как бы риски, что вытесненный СПГ из Португалии и Польши других стран все-таки переходит на те государства, куда мы трубопроводный газ наш поставляем.
А я правильно понимаю, Игорь Валерьевич, что сейчас в данном случае вот эта вот энергостратегия, она предполагает разделение, более четкое разделение российского рынка, то есть стороны между собой, условный «Новатэк» с условным «Газпромом» должны договориться, или все-таки это действительно для дальнейшей защиты российского положения на внешних рынках? С учетом того, что Россия хочет на рынок СПГ, ну, я так понимаю, занять такие же прочные позиции, как и с трубопроводным газом.
Да, тут новые проекты, они будут реализовываться, и уже второй проект на Ямале, Арктик-СПГ-2, он фактически уже создается, и Обск-СПГ, то есть там целый огромный кластер, в общем-то, будет, по 50, а то и 70 миллионов тонн производства СПГ, и эта проблема, получается, конкуренция, она будет все более острая, конкуренция СПГ и трубопроводного газа. Вот. И скорее энергетическая стратегия, она просто так вбирает в себя пожелания всех участников. То есть каждая из компаний пытается внести туда какое-то свое видение рынка. И я думаю, что вот создание некого оператора, который будет распределять СПГ в одну сторону, трубопроводную в другую, это вот некое желание со стороны «Газпрома». Хотя в реальности единственный способ не допустить этой конкуренции – это обеспечить быструю проводку по Северному морскому пути, и чтобы «Новатэк» настроил себе как можно больше танкеров, газовозов, и в итоге просто вывозил всю эту объемы жирного газа на азиатские рынки. И там он не будет конкурировать с газопроводными поставками «Газпрома». Изначально проект, кстати, так и задумывался, что весь СПГ будет уходить в Азию, но просто там не хватает газовозов, чтобы вовремя вывозить, потому что проект, мало того, что он на год, ну, считай, на полтора года раньше запустился, чем планировали, так еще и вырабатывает больше, чем планируется. Но, естественно, это хорошо, вот они, лишние объемы, все замечательно, хороший проект. Он один из самых успешных в мире по данной классификации. Но это приводит к тому, что танкеров не хватает. Завод работает быстро, и весь объем можно вывести только если вывозить по кратчайшему пути. А это только в Европу. В Азию слишком долго ходить туда-обратно.
Но при этом в Европу пытаются свой СПГ поставлять Соединенные Штаты Америки.
Да, они работают на всех рынках. И в Южной Америке поставляют, и крупнейший покупатель на них традиционно это Мексика, сейчас вот и в азиатские рынки, просто в Азии в 2019 конкретно году были цены довольно низкие, поэтому зачастую было выгоднее отправлять в Европу, но они, именно американские власти, видя, что проектов по сжижению газа в Америке становится все больше и больше и больше, они пытаются расчистить рынок сбыта для своих компаний, в том числе вот вводя санкции против Северного потока 2 того же, то они как раз используют политические инструменты для продвижения своих проектов на рынке.
Понятно, но здесь, чтобы сравнить просто перспективы, интересно, вот там мировой энергетический рынок, есть изменения, а у нас есть история там с Ямалом и Гданьска еще, да, месторождение, поправьте меня, если я не права, то получается, вот есть какие-то предварительные оценки экспертов, что можно было бы понять вот потенциал для наращивания объемов СПГ? Я просто, не знаю, релевантно это или нет, сравнивать, помните, перспективы, значит, там, по обычной нефти и по сланцевой нефти. Вот здесь, конечно, стороны конкурируют. А перспективы по сланцевому газу, например, российскому, и обычному трубопроводному газу российскому, они каковы и каков эффект для российской экономики в данном случае?
Ну, точнее, даже не сланцевый российский газ, а сжиженный.
Да, сжиженный, конечно,
думаю, что,
да.
Конечно, бюджет вот здесь и сейчас получает в основном деньги, конечно, от трубопроводного экспорта газа. Ну, вот, потому что для СПГ проектов предоставлены льготы, иначе бы они вот там на севере с нуля никто бы не стал вкладывать в это деньги, они были бы нерентабельными. Но они начнут приносить деньги уже фактически через 10 лет. Вот, там закончатся льготы на налог на добычу полезных ископаемых и так далее. Вот, и, конечно, России нужно и то развивать. Другой вопрос, что скорее СПГ должен идти на азиатские рынки, а на европейские рынки все-таки трубопроводный газ. Вот,
поэтому здесь
такое разделение рынка все-таки.
Да, но мы же трубу в сторону Китая уже закопали, нет?
Ну, труба есть, да, 38 миллиардов кубов, но там просто Китай, китайский рынок, китайский импорт газа, он растет двухзначными цифрами ежегодно, то есть там по 20-30% рост, и, конечно, он поглощает все, что ему дают, и Россия здесь довольно конкурентный игрок, потому что сейчас основным поставщиком СПГ на китайский рынок является Австралия, у которых самые дорогие, самая высокая себестоимость производства в мире. Вот, поэтому, конечно, можем австралийцев оттуда оттуда выбивать, и здесь не надо этого бояться, поэтому да, надо конкурировать и трубопроводный газ поставлять, и СПГ. Просто наша сила в Сибири приходит в район Пекина, где, в принципе, СПГ поставок нет вообще, поэтому здесь монополия. Надо взаимодополнять, да, и Минэнерго как раз этим должна заниматься, координировать, по сути, поставки.
Игорь Валерьевич, только маленькое уточнение, вы говорите, там, вытеснить Австралию, потом туда, значит, в Европу поставлять газ, а наши слушатели интересуются, хорошо, а вот в этой энергостратегии существует пункт по газификации Российской Федерации как таковой, или все-таки мы действительно, так случилось, мы делаем ставку только на экспорт?
Ну, естественно, что экспорт приносит много денег, поэтому компании хотят вывозить газ, но зачастую, вот на примере силы Сибири, то же самое, здесь, если бы не было вот проекта экспортного, не было бы даже потенциальной возможности газифицировать в дальнейшем наши восточно-сибирские и дальневосточные регионы. Поэтому, конечно, там есть большая глава, посвященная газификации. И «Газпрому» заставляют все больше и больше денег в это вкладывать, это правильно. Но здесь надо понимать, что «Газпром» на льготных условиях, по сути, или строит в отдаленные населенные пункты газопроводы именно на те деньги, которые он получил от продажи газа на экспорт. То есть если бы он не экспортировал газ, это не значит, что у нас 100% газификация была бы. Наоборот, у него просто не было бы денег, чтобы строить газопроводы внутри страны.
Да, спасибо большое, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Говорит, есть перспектива вот у этой энергостратегии до 2035 года. В комплексе мер, просто ключевой вам перечислю, это дальнейшая либерализация экспорта СПГ при одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающих экономические интересы России, конкуренции на внешних рынках природного газа, который транспортируется по трубопроводам СПГ. То есть это вот, по сути, ключевые меры, предусмотренные вот этой энергостратегией. До 2035 года проект рассчитан, внесен в правительство. В настоящее время правом экспорта СПГ из России обладает проекты «Новатек», это «Ямал», «Арктик», «Арктик-2», «Арктик-3», а также проекты государственных компаний «Роснефть» и «Газпром». Право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ. Вступил он в силу в 2013 году, предполагает право на экспорт пользователям участков недр, лицензии на которые выданы тогда же, и предусматривает направление добытого газа на сжижение и исключительно в отношении СПГ. Есть заявление Сергея Лаврова, который говорит, что это министр иностранных дел Российской Федерации, он комментирует историю с санкциями против Северного потока, американскими санкциями, и говорит, что цель этих санкций против Северного потока 2 не забота об энергобезопасности Европейского Союза, а проталкивание американского СПГ, то есть недобросовестная конкуренция. Я вам напомню, что просто когда реализовывался сам проект «Северного потока-2», многие эксперты говорили, что это цель Российской Федерации для того, чтобы как-то через экономику иметь политические рычаги или экономику, вот эту вот там поставку энергоресурсов сделать именно политическим рычагом. Но в данном случае Сергей Лавров говорит, что как раз не про энергобезопасность здесь Европейского Союза, а просто конкуренция, потому что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы свой СПГ в Европу поставлять.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут нам из Литвы сообщение пришло от Викторию. Да, Виктор или Викторию. Мы уже давно жиженый газ покупаем. Литва, вот, и смайлик тут. Ну, хорошо. Главное, чтобы у вас он есть, и вам тепло. Так, следующая тема наша с вами. Владимир Путин призывает улучшать уровень жизни специалистов, работающих в области сельского хозяйства. Говорит, что важно бороться с разрывом между уровнями жизни граждан, проживающих в сельской местности. Пока сельские территории заметно отстают по социальной обустроенности, по бытовому комфорту, по развитости инфраструктуры. С таким заявлением на заседании Госсовета, который касался темы аграрной политики, выступил президент. Что тут еще было? Зафиксирован в этом году рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои, урожай зерна 121 миллион тонн. По словам президента, по целому ряду товарных позиций удалось России превзойти планку доктрины продовольственной безопасности. В текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95%, будет 99,7%. Тут Как раз есть еще в продолжении темы сообщение. Глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров высказался за предоставление селекционерам интеллектуальных прав на их сельхозкультуры. Сейчас на отечественном рынке в ряде сельскохозяйственных культур доминируют импортные семена. Мы должны развивать российскую селекцию, сделать так, чтобы туда пришли инвестиции. А не так давно Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что у нас нужно что-то с этим делать, потому что у нас даже семена, там, укроп, петрушка, кинза, какие-то, какой-то салат еще обычный, значит, это все иностранные семена. И вот теперь говорят, что нужно с этим что-то делать, чтобы свое семеноводство развивать. Нам нужно обеспечить селекционеров интеллектуальными правами. Ранее спикер ДА Совфеда выразил как раз вот возмущение, что семена даже на петрушку иностранные. С нами сейчас на связи фермер Владимир Кошманов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, расскажите, пожалуйста, тяжело ли современному сельскому жителю и российскому фермеру? Потому что президент говорит, что нужно как-то что-то делать, чтобы и люди и работали хорошо, и получали хорошо, и жили там тоже хорошо.
Ну, не знаю, если коротко отвечать, да, то, конечно, тяжело.
Тяжело. А в чем главное? Потому что я периодически, я просто раскрою секрет для наших слушателей, я на вас подписана, очень часто вас читаю, и я понимаю, что основная проблема, о которой вы регулярно пишете, это, значит, либо проверки постоянные, либо история с доступом к, значит, на рынке сбыта, и плюс еще кредиты, которые, как оказывается, маленьким фермерам небольшим давать банки не спешат.
Ну, тут как, с проверками, тут больше, так сказать, как дамоклов меч висит, потому что если сейчас начнут действовать в соответствии строго-строго по всем-всем-всем нашим многочисленным законам, то я боюсь, что вообще 90% производства в России закроется. Но, к счастью, этого не происходит, потому что вроде как так люди тоже понимают и сильно не трогают. А про кредиты, да, это большая, огромная проблема, потому что, в общем-то, банкиры... мелкий сельскохозяйственный бизнес практически не кредитует. То есть по отчетности Россельхозбанка того же самого, они там не более 1% своего портфеля отдали КФХ. То есть, допустим, по-моему, в этом году 2, что ли, фермера в Калужской области получило, а всего фермеров там, не знаю, наверное, только 350 у нас в ассоциации. То есть кредитование практически закрыто и недоступно. Оно открыто виртуально на словах и на сайтах банков. А когда приходишь получать, то просить, то 150 тысяч причин не то чтобы отказать, а то чтобы бесконечно вести переговоры с банком. Я этим занимался неоднократно. Вот. И самое раздражающее было то, что, допустим, когда в 2013 году меня поддержало государство и мне дали грант, и банкиры участвовали в выдаче этого гранта, они в комиссии были. И они обещали кредитование, и это не вся сумма проекта была, совсем не вся. Вот. И в итоге они меня кинули. То есть и в тот год, и этот Россельхозбанк, например, мне не дал. Вот. И мне дал другой банк на следующий год уже. Так. И проект уже был несколько скомкан, ну и так далее. То есть уровень отношения банкиров к малому бизнесу на селе, ну просто такой вот ниже плинтуса.
Понятно. Какой ресурс нужно иметь? Вот человек решил, вот сидит он, не знаю, офисный клерк какой-нибудь, он говорит, хочу на землю, к земле что-нибудь выращивать и что-нибудь продавать. Вот у человека должен быть какой-то действительно, не знаю, вклад, капитал, чтобы начать это дело, хотя бы там ту же самую петрушку выращивать или там молочкой заняться, как вы занимаетесь.
Ну, петрушка попроще, наверное, а молочкой тут совсем другая история. Так. Вот, ну да, ну чем больше у него будет денег на старте, тем больше вероятность того, что он сможет завершить проект и выйти на плановые показатели. Это очень важно. И это большая проблема, потому что проекты стартуют, а рассчитываешь, ну, даже как я, допустим, рассчитывал на помощь банка, на кредитование, причем я до начала проекта об этом всем со всеми обсуждал. А потом в результате денег не выдается, а 150 тысяч причин. Я говорю, без причины, отказа у меня не было. Вот, просто не дали и все. И получается проблема в том, что вы, не завершив проект, это вот большая беда. Потому что офис в Москве можно, грубо говоря, закрыть на ключ, ну хоть в отпуск поехать. А если вы завели коров,
этого уже делать нельзя.
Или, допустим, у вас петрушка, которую нужно посадить именно там с 15 по 20 мая, если вы не успели, то уже все, год пройден. Здесь совсем другая история. Поэтому чем больше денег человек будет иметь и иметь возможности их, допустим, получить, то есть вот он на старте посчитал, это важно посчитать правильно, еще умножить лучше на полтора, и если он понимает, где он эти деньги возьмет, то шансы большие, потому что, в принципе, ну, если в той области, в какой я работаю, конкуренция небольшая, потому что довольно сложное дело, и если те люди, которые доводят до конца этот процесс, ну, они, в принципе, начинают зарабатывать и неплохо
себя чувствуют. Это молочное животноводство.
Ну, да, да, да.
А времени на раскачку какое ушло? То есть вот прямо от самого начала, от проекта до того, чтобы уже начать продавать?
Ну, скажем так, мы задумались об молочном направлении, наверное, в 2012 году. А запустили ферму, мы вот завезли коров, и первые у нас потерялись в середине 2015-го. Вот такое время заняло все это оформление, получение, строительство.
Еще здесь такой момент, я просто обращаю внимание на то, о чем говорил президент на заседании Госсовета, который как раз АПК был посвящен агропромышленному комплексу, а вот здесь такой момент еще, значит, основная проблема — это отсутствие инфраструктуры на селе и плюс еще разрыв в зарплатах, люди готовы идти работать на ферму? Ну, не владельцы, смотрите, а именно наемные сотрудники, я имею в виду, или все-таки в город перебираются?
Нет, ну, конечно же, произошел массовый отток населения из села в город, потому что на селе действительно, вот в Москву, допустим, там постсоветское время все эти 30 лет строят, а на селе практически ничего не изменилось. Это, конечно, большая проблема. Вот мне, например, в селе несколько повезло больше, потому что у нас там все-таки появился и газ, есть свет, какие-то латают дороги, но очень многих сел, где и этого нет. Вот. Поэтому, да, естественно, народ уезжает в город, но пока еще работники есть, пока еще у нас на ферме работают и можно разыскать. В общем, в принципе, это реально. Вот. Но с разрывом в зарплатах тут сложнее. Экономическая ситуация такова, что сельское хозяйство, оно искусственно, ну, по моему мнению, заведено в режим плановой убыточности, то есть и дотирования. Вот. То есть мы пытаемся выбраться из этого путем постройки такой, ну, как говорят, модно сейчас, вертикально интегрированной системы, то есть от поля и до прилавка. Вот тогда там есть хорошая рентабельность. Если же мы говорим о чистом колхозе, о чистом фермере, который, допустим, просто занимается коровами и сдает молоко, то он должен быть суперэффективным, чтобы зарабатывать. А не малейший сбой, допустим, в погоде или еще в чем-то, или банк его вовремя не кредитовал на какую-нибудь посевную, задержал хотя бы на месяц. Малейший сбой, и он уходит в минус. Вот. То есть чистое фермерство, это, мне кажется, довольно непростая вещь. И мы говорим, конечно, я сейчас говорю о нечерноземной зоне.
Да.
Вот, потому что
рискового земледелия, да, это
да,
называется?
Да, я говорю о зоне рискованного земледелия, где как бы всегда было непросто. Вот. Про другие зоны ничего не буду говорить. На северах еще хуже, а на югах, конечно, значительно лучше. Вот.
Виктор, наш слушатель, спрашивает вас, куда продавать везде все-таки иностранные товары? А на сам рынок, чтобы выйти, это сложно?
Ну, вы знаете, как только вы получаете товар, как только мы получили готовую продукцию, если мы говорим о конечном потребителе, то на нас стали выходить и магазины, и мелкие, и даже крупные, вот. Но мы пошли своим путем, мы стали продавать в вендинговых автоматах. Ну, пока что вот как бы так все это. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что конкуренция очень слабая, если мы говорим о настоящем честном продукте в области молочной продукции. И все-таки это продать все реально. Вот. Если же мы, конечно, говорим о бабушке, которая подоила трех коров, и в трехлитровых банках у нее стоит молоко в сенях, то этот товар продать можно только у себя в селе, в весьма ограниченном объеме. Если же мы говорим о цивилизованном, там, нормальный цех с документацией, на товар и так далее, то, в принципе, и Москва, и калужские магазины у меня периодически спрашивают и просят. Вот я бы сказал, что у нас сейчас мы не можем произвести столько, сколько у меня просит торговля. скажем так.
По объемам просто, вот
нас,
понятно.
Да, и у нас такая история.
Еще,
нам надо расширяться.
Да, еще один Виктор спрашивает. Вроде после санкций в России сельское хозяйство поднимается, и молочное животноводство, и мясное животноводство. Вот санкции вот эти, с вашей точки зрения, скорее во благо пошли? Хотя бы об этом стали думать, что, оказывается, у нас только земли, и есть какие-то ресурсы. Или все-таки нет, потому что там денег мало, например?
Ну, если мы говорим о сельском хозяйстве, да, то я считаю, что санкции пошли просто абсолютно во благо. Я не видел ни одного момента, где бы это пошло не во благо. Потому что до 2014 года колхозник и деревенский житель был вообще никто. Вот примерно так.
Так.
А после 2014 года об этом стали говорить, об этом стали... Ну, у меня вот есть друг, у которого крупные предприятия.
Прям 20 секунд, Владимир, осталось, 20 секунд, да.
И он сказал в 2014 году после введения санкций в Володь, у меня увеличилось количество звонков и заказов в 3 раза сразу же, и меня стали считать за человека, торговые сети и вот все остальное.
Понятно.
Вот результат санкций для сельского хозяйства.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Кашманов был с нами на связи, он фермер. Обсудили вот как раз заявление президента, который поручил решить проблемы аграрной сферы, и Владимир сколько успел, столько рассказал, какие проблемы, а что пошло на пользу. Говорит, санкции, кстати, пошли на пользу. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, Ливия попросила Турцию о военной помощи на суше, в воздухе и на море. На эту тему очень много пишет, кстати, зарубежная пресса. И тоже это обсудим обязательно. И вторая наша с вами тема – это в Госдуме предложили признать новогодние традиции, российские новогодние традиции, наследием ЮНЕСКО. А там все. Там и оливье, там и ирония судьбы, там что еще? Еще что-то есть, там уникальные открытки, какие-то тематические фотографии. Вот, вот это вот все предлагается в наследие ЮНЕСКО и вписать. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленту смотрим, что они сейчас дают. РИА Новости пишет, что автобус из Грузии, попавший в ДТБ под Липецком, был неисправен. Это данные Следственного комитета. Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки, но отбывать их не будут. Они будут почему? Сейчас мы им скажем. Вот, их освободили, их освободил суд, учтя время, проведенное в СИЗО. Так, сенатор предложить... Да, это опять про селекционеров продолжается. Тема, значит, суд приговорил пенсионерку из Калмыкии к 8 годам колонии за перевод денег внучке, которая, значит, состояла в террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации. Так, еще Владимира Путина ждут с визитом в Вифлееме 23 января. 11 человек обратились к врачам после пожара в многоквартирном доме в Тюмени. Да. А у нас ничего тут нету. Вот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи, сообщает Дейли Сабах. По словам представителя ливийского руководства, в направленном Анкаре официальном запросе указывается необходимость турецкой помощи в воздухе, на суше и на море. О том, какая конкретно помощь Турции нужна признанным ООН властям Ливии, не сообщается. Ранее в Триполи заявляли, что направят такой запрос в случае дальнейшей эскалации вооруженного конфликта с наступающей на сторону ливийской национальной армии халифа Хафтара. В Анкаре заявляли, что в начале января будут готовы одобрить оказание военной помощи Триполи. И в итоге, вот об этом, кстати, очень много сегодня пишут. Например, даже «Эль Паис» выдает, французская газета, что для Триполи правительство Эрдогана самый надежный партнер в условиях осады города войсками фельдмаршала халифа Хафтара. А я напомню, если вдруг кто не знает, что в Ливии с момента падения Джамахирии царит двоевластие, на востоке работает избранный парламент, а в Триполи действует сформированный при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Юрий Мавашев с нами на связи, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, расскажите, пожалуйста, что там сейчас происходит, потому что я вот ради интереса открыла зарубежную прессу, и «Эль Паис», испанская, простите, не французская газета, а выдает следующее. Ливия – это новое поле битвы между Турцией и Россией.
Ну, я в данном случае с турецкой, скажем так, точки зрения постараюсь описать.
Давайте.
Вообще есть, в принципе, две задачи, которые переплетены между собой. Эти две задачи Турция сейчас решает. Причем одна не менее важна, чем другая. Первая – это общая задача, и вторая задача, скажем так, частного характера. Общее заключается в том, что необходимо Эрдогану и его партии сохранить лицо перед исламским миром, или, проще говоря, перед мусульманским миром, поскольку его партия, она же пан-исламистская, да, то есть обращена к, ну, условно говоря, к международному исламскому или пан-исламистскому сообществу. То есть в Сирии не получилось, но получится в Ливии. То есть, допустим, в Сирии понятно, что были некоторые сложности, несомненно, да, когда у Турции были одни планы, но потом пришлось их как скорректировать. И что получается, что после 2011 года, о котором уже упомянули, после того, как Каддафи был свержен, там происходили весьма, скажем так, сложные процессы, то есть действительно страна оказалась разделена на два лагеря, по сути говоря, на запад и на восток, или сегодня можно говорить на Сараджа и на фельдмаршала Хафтара, да?
Да.
Фаиз Сарадж, которого поддерживает Анкара, заседает, собственно, со своим правительством в Триполи, и к этой общей задаче, которую мы уже обозначили, как сохранить лицо, еще есть идеологический такой вот, скажем так, конечно же, подтекст, но он, в общем-то, и связан с, вот это, с сохранением этого лица. Я имею в виду то, что не так давно были подписаны ливийско-турецкие меморандумы, и один из них, который, мне кажется, самым интересным, о морских границах.
Так.
То есть, грубо говоря, только Сарадж может гарантировать, или ПНС, которого турки поддерживают, может, только они могут гарантировать вот эти вот турецкие интересы, скажем так, и в Ливии, и, что более важно, в Восточном Средиземноморье, то есть там же месторождения были обнаружены.
Да, Средиземное море, интересно, понятно, да.
Безусловно, да, поэтому в данном случае, если они не поддержат их, то придется каким-то образом говорить с Хафтаром. А как Хафтара, например, обозначает тоже информационное, государственное, подчеркиваю, информационное агентство страны, турецкое, Анадолу, да, не иначе, как переворотчик, изменник и так далее. То есть понятно, что с ним они, скажем так, вести диалог никак не хотят, и это линия, которая была, в общем-то, занята с самого начала. Не сказать, что все это время турки так не вмешивались. Они поддерживали, безусловно, технически, скажем так, да, и советниками правительства Сараджа, но теперь это речь идет о введении войск, и они теперь апеллируют к чему? Что, ну хорошо, если в Сирии Россия находится по приглашению, да, мы тоже получим приглашение. И получили, что самое интересное. Но поэтому в этой ситуации вот
да,
кратко так.
Поняла, кратко. Хорошо, но мы понимаем, что сейчас есть вероятность того, что ливийский конфликт перерастет уже в какие-то крупномасштабные военные действия с привлечением третьей страны. А у Турции есть ресурс для того, чтобы проводить крупномасштабную операцию в Ливии?
Есть ресурс, не стоит сравнивать, как многие эксперты, это как мне видится, скажем так, грешат вот этим, что вот и в Сирии не очень получилось, и в Ливии у Турции не очень получится. Это две несравнимые вещи, да. В Сирии понятно, что Турция была связана очень многими обязательствами, и там все очень непросто, да, там дело не только даже в России, там все гораздо сложнее, но у нас тема, тем не менее, в данном случае Ливия,
да,
здесь все может быть совершенно иначе, потому что, грубо говоря, есть два противоборствующих лагеря. Просто в Сирии их было больше. Поэтому и действовать вот так вот с плеча, грубо говоря, Турция не могла себе позволить. А вот в этой истории, как минимум, чего они хотят вообще, говоря, добиться? Они, конечно, на практике хотят добиться того, чтобы наступление на Триполи было прекращено, и, по всей видимости, они отдают себе отчет в том, что Хафтар тоже является одной из реальностей, да, Ливии, его нельзя перечеркнуть, действительно его плюс-минус Москва поддерживает, плюс-минус, это сложный вопрос, да.
Но и отрицает наличие каких-то консультантов, вот так
скажем. Вы имеете в виду Москва в данном случае?
Да, 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 конечно, да.
Ну, консультантов, да, но что касается наемников, то об этом уже, как говорится, только ленивый не в курсе, да, поэтому отрицать это глупо просто уже. Другое дело, что, понимаете, есть официальные способы, есть неофициальные. Турки просто дали понять своим заявлением, что мы в курсе нахождения, мы, в смысле турки условные, да, в курсе того, что Россия там в том или ином виде находится. Но мы тоже имеем свои интересы. И действительно, конечно, исторически север Африки всегда входил в зону, скажем так, турецких интересов. Они оттуда не уйдут, это однозначно. И вот вы знаете, не так давно, в понедельник, была турецкая делегация в Москве. Угу. Конечно, все результаты не будут известны, они даже больше давили на то, что их интересует то, что происходит в Сирии. Но мне представляется, что все-таки турки займут конструктивную позицию, что и Хафтара они признают тоже. Но при том, скажем так, условии, да, признают ли они в виду как реальность, да. Они не будут с ним вести переговоры, может быть, только через Москву. Но на том условии, что, скажем так, Москва гарантирует турецкие интересы в Ливии. Но это действительно очень сложный
но
вопрос.
Но там же, да, что... Юрий, прошу прощения, тут сразу же одно дело, когда это внутриливийский конфликт, понятно, а другое дело, когда соседние государства поднимают тревогу, поскольку новые границы, вот то, что Анкара и правительство национального единства направили в ООН на утверждение двустороннего соглашения, и вот эти новые границы заходят на исключительно экономические зоны Египта и Греции в знак протеста против соглашения греческое правительство вообще выслало из Афин ливийского посла. Ну, как да, бы, как было, разруливать будут ситуацию, да.
Было и такое, но, по сути, ведь что это, в чем заключался вообще вот этот посыл ливийско-турецкий, или турецко-ливийский, да. С подписанием этих меморандумов, которые так раздражают, в том числе Грецию, да, и Египет, в том, что давайте садиться за стол переговоров. И действительно, правда в том, что все это время Анкара, как только нашли эти месторождения в Восточном Средиземноморье, она просила или обращала внимание, в том числе и Грецию, и Египет опосредованно, потому что отношения там тяжелые. Давайте сядем за стол переговоров. Месторождения принадлежат всем. Но государства заняли такую позицию интересную, что нет, мы как бы действуем отдельно, и у нас свои интересы, а сами мы говорить не хотим. Но так не получится, вот в чем дело. Поэтому, на мой взгляд, здесь турки это и хотели подчеркнуть. То есть так вот бескомпромиссно занять позицию, что вот они с Ливией поделят морское дно, и Грецию при этом оставят где-то за бортом. Это, ну, это полуправда, скажем так, да, поэтому надо понимать, что для того, чтобы решить любой конфликт, нужно, естественно, двум сторонам говорить, ну, в данном случае Турции и Греции, да, или да. Турции и Египту, вот эти вот непримиримые позиции, когда речь идет об ресурсах, которые принадлежат, вообще говоря, планете, да, ну, или, ну, просто поскольку они находятся не на территории, да, в данном случае Турции, да, или не на территории Египта, а в исключительных экономических зонах. Но это уже очень такой плавающий статус, да, то есть поэтому здесь они в Ливии и это в первую очередь, в общем-то, мы с этого и начали, к этому стремятся. Но интересно еще вот что. Uh-huh. Есть такая интрига, что в начале 2020 года, в январе, по всей видимости, должна состояться конференция по Ливии в Берлине. И российскую сторону очень удивило, что не приглашены стороны конфликта и соседние страны. То есть нет вовлечения Африканского союза. И мне все-таки представляется, что если Россия и поддерживает Хафтара, то вероятнее всего речь идет о том, что хотят подтолкнуть турецкую сторону или правительство Саржа к тому, чтобы, ну и тем, кто за ними стоят, если стоит, да, скажем так, потому что не только Турция поддерживает Сараджа, но и...
Ну, глава Египта уже обсудил ситуацию в Ливии с президентом США и премьером Италии,
да,
кстати. Да,
несомненно. То есть все-таки члены ООН признают ПНС, большинство причем. Угу. Так вот, задача в чем? Что давайте, опять же, сядем за стол переговоров все вместе. И в этом смысле турецкая и российская позиция, они очень близки, потому что та и другая, она инклюзивная. Она не эксклюзивная, да, то есть не исключает кого-то, а предлагает сесть за стол переговоров. Как можно иначе, чем на международной конференции все это решать? Но то, что сейчас происходит, может, к сожалению, сорвать вообще всю ту конференцию, которая должна состояться в Берлине. Главное, это интрига в этом. Вот в этой конференции, состоится она или нет.
Юрий Юрьевич, здесь еще такой момент, наш слушатель интересуется. Если турки отправят в Ливию свой контингент, то что скажет натовское начальство? Турция же член альянса. Это новая линия противоречий с альянсом или нет?
Я не думаю. Я думаю, что альянс здесь займет сторону, скажем так, что они в стороне находятся, наших отоскрают, да, потому что дело в том, что, да, есть такая точка зрения, что якобы Анкара пытается тем самым втянуть НАТО в конфликт. Это невозможно, да, то есть точно так же, как НАТО занимало позицию определенную в Сирии, что они на стороне турецкой не вмешиваются в конфликт, да, и антитеррористическая операция турецкая, это отдельно от них. скажем так. То же самое, я думаю, что той же позиции они будут придерживаться и в Ливии. Вот. Но действительно, конечно, в 2011 году, наверное, все-таки была допущен был определенный просчет. Возможно, что если бы в созвездии ООН Россия заняла бы другую позицию при Медведеве, я имею в виду о том, что вот об этой бесполетной зоне, то, может быть, было бы как-то все иначе все-таки, да, то есть, может быть, была бы другая диспозиция. Но уже то, что сделано, то сделано. Я к тому, что в данном случае вот Хафтар говорить о том, что вот кто-то здесь добро, а кто-то зло, то есть Хафтар в данном случае поддерживает российские интересы и готов их реализовывать, а Сарадж нет, это тоже заблуждение, это тоже неверно. Да, Хафтар будет пытаться, естественно, убедить в этом Москву, но это далеко от реальности, надо сложнее все это рассматривать и ставить на разных акторов, скажем так, в Ливии. Я надеюсь, что все-таки в Кремле где-то есть это понимание, оно где-то теплится, а Хафтар это, ну да, сегодня поддерживают Хафтара, поскольку он не против российских интересов. Но завтра надо поддерживать и кого-то другого тоже, да?
Понятно.
То есть вот в этом цели.
Ну, я думаю, что да, в январе более-менее станет известно, потому что, как говорят, еще и Владимир Путин будет с Реджепом Тайпом Эрдоганом встречаться. Возможно, тоже будут эту историю обсуждать. Посмотрим, о чем договорятся. Я думаю, что мы с вами тоже это обсудим. Спасибо большое, Юрий. Юрий Мавашев был с нами на связи. Он директор Центра изучения Новой Турции. Но, к слову, я вам просто еще коротко зачитаю, что здесь, почему мы говорили про Египет и Грецию, потому что так глава Египта, например, обсудил ситуацию в Ливии по телефону с президентом США и премьером Италии. Президент Ас-Сиси выразил поддержку желанию народа Ливии достичь стабильности и безопасности, подчеркнул важность роли, которую играет на этом направлении в борьбе с терроризмом и вооруженными группировками Ливийская национальная армия. В администрации еще подчеркивают, что Ас-Сиси также отметил необходимость положить конец незаконному иностранному вмешательству во внутренние ливийские дела. Итальянский премьер, в свою очередь, в беседе с президентом Египта заявил о желании его страны достичь политического урегулирования ливийского кризиса, угрожающего всему региону Средиземноморья. Посмотрим, договорятся или нет, но пока вот Ливия попросила Турцию о военной помощи на суше, в воздухе и на море. Некоторые эксперты считают, что это становится новым таким международным очагом напряженности.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили признать новогодние традиции граждан России наследием ЮНЕСКО. Салат оливье, фильм «Ирония судьбы», посещение бани 31 декабря могут стать наследием. Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции в список нематериального культурного наследия человечества. Письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле. Копия есть в распоряжении РИА Новости, поэтому мы с вами обсуждаем. Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране с беспрецедентной просьбой включить в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в Российской Федерации. Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечает 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей. Но, правда, «Иронию судьбы» все-таки смотрит не с 1700 года, это нужно понимать. Он что перечисляет? Уникальные открытки, тематические фотографии, елочные игрушки разных лет, полноправные реликвии для целых династий, эмоциональный, духовный фон, таинство волшебства новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым людям почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме. Депутат предлагает включить несколько категорий. По мнению парламентария, в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, сеть под шубой, мимозы, мясные рыбные закуски, заливное, потом советское шампанское, массовое проведение детских утренников и елок, наличие снегурочки, внучки Деда Мороза, эксклюзивного новогоднего персонажа мифологемы, хороводы, елки, еще вместе детей и взрослых сюда же. Михаил Федоров с нами на связи. Москвовед и историк. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день.
Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что, например, йога включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а вот как бы, чтобы традицию празднования Нового года, это действительно может стать теоретически хотя бы вот такой признанной традицией и записано где-то в ЮНЕСКО?
Ну, конечно. Особенно интересно, что вот в наше время появились новые прекрасные традиции. Ну, наверное, это случилось после просмотра культового фильма «С легким паром».
Да.
Да, вот когда перед Новым годом многие, если не все, стремятся в баню, чтобы очиститься, снять старые, ну, грехи, может быть, у кого-то, да, и в новом войти, вот, в Новый год.
Главное, квартира на улице Строитель не перепутать, да. Это очень важно,
конечно,
в этот момент.
Конечно, да.
Но это можно?
И, конечно же, многие люди ждут от наступающего Нового года удивительных приключений именно в сказочную новогоднюю ночь.
Так.
Надеются, что произойдут чудеса, те, которые были показаны в этом прекрасном художественном фильме.
Угу.
Вот я думаю, что многие надеются не зря. И наступающий бесснежный Новый год, или же выпадет небольшой снежок, во всяком случае, в столице нашей великой Родины,
угу,
принесет много интересного, удивительного и прекрасного всем,
да,
нашим людям, всему нашему народу.
Прекрасно. Да, а теперь по поводу ЮНЕСКО все-таки. Это вот действительно, как мы можем понять, что вот это вот заслуживает внесения в список или не заслуживает? Это настолько масштабно или не настолько масштабно?
Ну, вы знаете, это чисто специфическая наша традиция.
Ага.
Но я думаю, что для наследия вот культурного, и в том числе ЮНЕСКО, внести эту традицию было бы неплохо. Но это на осмотрение этой международной организации.
Ну, а там параметры, ну, можно какие-то определить, по какому принципу вносятся туда какие-то нематериальные вот эти явления? Я не знаю, что всем нравится, и эта традиция, потом еще ее перенимают другие страны. Ну, я не знаю, там с йогой я опять привожу,
знаете,
в пример.
Дело в том, что наш фильм, несмотря на то, что он был популярен и в нашей стране,
так,
нашел большие отклики и в близких к нам странах ближнего зарубежья.
Угу.
Ну, это восточная, центральная даже Европа. Но не знаю, насколько у них принято отмечать именно Новый год. В основном главный праздник все-таки
Рождество. Да.
Да, а не Новый год. Я думаю, что можно попробовать, и если получится, внести это в список ЮНЕСКО, это было бы очень здорово.
Да, спасибо большое, Михаил Борисович. Михаил Федоров был с нами на связи, москвовед и историк. Тут, да, у меня тоже возникло такое ощущение. Тут пишут, значит, кто-то тут пишет. Михаил пишет, голос как у Деда Мороза. Это правда, да, у Михаила Федорова голос очень похож на какой-то такой вот... Он бы мог быть сказочным персоналом. Ну, на то он москвовед и историк, понимаете, таким голосом как раз проводить экскурсию. Я думаю, что очень привлекательно для тех людей, которые слушают эту экскурсию. Я предлагаю с вами про... Что поговорить? Про традиции, конечно же. У вас-то они есть какие-то или нет? Игорь Беспрозван, что может быть прекраснее плюс 5 в новогоднюю ночь? Вы знаете, только либо минус 5, либо все-таки плюс 25. Я бы вот так вот сказала вам. Потом, прекрасно, сначала пусть проверят депутата на меня, а то после этого предложения ясно, что... А почему, Надка? Нет, подождите. А как бы вот... Ну, депутат думает, что вот это вот может быть частью, действительно. Это нужно внести куда-то. Вот, потому что, понимаете как, ну вы же действительно вспоминаете про иронию судьбы, только в 31 декабря, так или иначе. Вы в другое время вряд ли смотрите. Вот, список нематериального, что тут еще культурного, там в Австрии, например, что там есть, значит, скалиная охота, к примеру. В Азербайджане что тут еще есть? Там что-то... Искусство азербайджанских ашугов, традиционное искусство ткачества, значит, азербайджанских ковров. Это я вам просто вот навскидку привожу какие-то нематериальные вот эти вот ценности, которые внесены в список ЮНЕСКО. Бирюк, у нас эфир прямой? Да, прямой. Тогда поднимите вопрос по календарю. А что с календарем не так? А что не так-то? У вас, ну, 13 января, вы говорите, что у нас. Хорошо, можете 13 января тоже праздновать. Оливье-то и советское шампанское точно с 700-го года, говорит Игорь Беспрозванный. Я одно чудо, но оно понятно. Так, я как-то сходил 31 декабря в баню и только воспаление легких. Ну, не повезло, что такое. Насчет иронии судьбы. Я бы поспорил, пожалуй, не стоит культивировать массовое сознание всего мира миф о русском пьянстве, тем паче, что, согласно статистике, пьют в России все меньше и меньше, говорит Юстас. А вы думаете, что действительно люди, которые смотрят иронию судьбы, они думают, я хочу быть таким же, как Женя Лукаш. Ну, кстати, не совсем положительный герой, мне кажется. Здравствуйте, я слушаю вас. Ой, извините. Так, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, здрасте. Анатолий Матвеев.
Анатолий, да, какие традиции у вас, расскажите, пожалуйста.
Ну, традиций у меня никаких нет, я хотел бы высказаться по вот этому предложению.
Давайте, да.
Мне сама заявка, как бы, знаете, чем не нравится? Вот сидит
чем?
Человек за полмиллиона в месяц, и мы ему оплачиваем эту зарплату. И он выдвигает такие, как бы, на первый взгляд, ну, может быть, и нужные, но у нас столько проблем, которые можно было бы выдвинуть на первый план. И вот меня это немножко коробит, как налогоплательщика.
А вы понимаете, это, да, я спасибо большое, я поняла, но это же извечная история, что если кто-то что-то высказывает, вы же тоже нам очень часто пишете, а почему вы обсуждаете это, а не что-то другое? Ну вот придумал депутат себе это. Это же не отметает того, что другой депутат не может поднять какой-то другой вопрос, да? Ну, вот такой депутат поднял этот вопрос. Депутат предлагает, понимаете, в чем дело, включить традиции празднования Нового года в список ЮНЕСКО и таким образом предложить воспринимать Российскую Федерацию через вот эту призму, как мы празднуем с вами Новый год. Сельдь под шубой, салат оливье, что там еще? Ирония судьбы, Иван Васильевич меняет профессию. Но мне интересно, а другие-то традиции появляются все-таки или нет? Или они вот эти вот традиции навсегда? Хотя с 1700 года, как выясняется, мы празднуем с вами Новый год. Но советское шампанское с иронией судьбы, да, появилось чуть позже. Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Евгений, здрасте.
Деревенский, да, деревенский парень. Ага.
Вас с наступающими, но я хочу, пускай депутат, молодец, конечно, я пускай еще добавить, в скобочках поставить. Сколько мои родители бегали, чтобы достать эти огурцы.
Какие?
Свежие.
Свежие огурцы.
Сколько достать, чтобы мандарины.
Так.
Вот это тоже пускай ставят.
Это тоже пускай ставят. Слушайте, ну можно, кстати, я вам открою маленький секрет, можно маринованными огурцами пользоваться. Салат оливье с маринованными огурцами тоже вкусно, так же, как и со свежими. Так, традиции праздновать старый Новый год, Бирюк. Да празднуйте, ради бога, Бирюк. Ну что, вам кто-то запрещает, что ли? Юлианский календарь опять надо вернуть. Нет, давайте уже так вот. В часы переводили туда-сюда, и календарь тоже. Нет, все, сегодня какой? 27 декабря, 15 часов 27 секунд. Сейчас у нас по традиции так заведено. Информационный выпуск, потом реклама, а потом умные парни.